темы дня.
17.05 в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. К нам в студию пришел, как обычно, по четвергам Георгий Бофт. Георгий Георгиевич себе не изменяет. Нам тоже не изменяет. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Георгиевич. Неизменный вы наш. Я напоминаю номера телефонов, в которые можно связаться со студией. Во-первых, можно позвонить и задать Георгиевичу свой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Или с чем-то поспорить, например. Если согласны, можете не звонить. Вот, ну, а вот если вы с чем-то не согласны, пожалуйста. WhatsApp, Viber 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Ну, почему, если согласны, не звонить? Ну, понимаете, на мере и согласии хайпа не раздобудешь, Георгиевич.
Не раздобудешь.
Вот. Поэтому, если вы хотите поспорить с Георгием Бофтом, тогда звоните. Давайте начнем с визитов, со встреч. Встреча Путина и Трампа, визит американской делегации. Группа конгрессменов-республиканцев встретилась, как говорят, с главой МИДа Лавровым, спикером Госдумы Володиным. Разговор о проблемах во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона они назвали прямым и честным, но как только вот сам факт этой встречи в американской прессе начали не очень, скажем, позитивно для этих самых депутатов интерпретировать, они тут же пригрозили Москве драконовскими мерами в случае, если мы продолжим вмешиваться в политику Соединенных Штатов Америки, но имеется в виду внутреннюю американскую политику.
Ну, они имели в виду, там, я читал интервью одного из этих сенаторов, вот он имел в виду промежуточные выборы ноябрьские, что если там они обнаружат, что мы вмешиваемся, да нахрена нам их промежуточные выборы, не знаю. Если мы вмешались уж на президентских, чего уж на промежуточных мельчешить-то?
Действительно,
да.
Правда.
Ради кого, там, подумаешь? Палату представителей, в общем, мы не переизберем. Пока вообще у республиканцев и так, мне кажется, неплохие позиции для того, чтобы сохранить большинство в обеих палатах. Ну вот, на сегодня.
Я не про республиканцев, точнее, не о перспективах республиканцев на сохранение большинства в палате хочу поговорить, а вот о чем. Есть слухи о том, что в ходе этого визита обсуждался вопрос о возможном допуске американских капиталов в российскую экономику. Речь идет, в частности, ну, например, о проекте «Ямал-СПГ». Вот как вы думаете, может ли это стать таким вот лакомым куском для кого надо в США, для того, чтобы градус напряженности снизился?
Я в составе делегации не увидел таких фигур, которые можно было бы считать доверенными лицами либо Трампа, либо, как это у нас говорят, экономического блока его администрации, либо крупных корпораций. Вот, это, в принципе, вопросы, которые ни конгрессменам и ни сенаторам обсуждать. То есть, конечно, можно там в гипотетическом плане ставить любые вопросы, что там, куда их там кто пустит, но мне кажется, что это не та делегация, которая обсуждает такие вопросы. Но... С Трампом такой вопрос теоретически можно обсудить. Вот, скажем, с главами корпорации тем более. Вот, но... С Трампом можно обсудить вопрос, что если они согласятся корпорации прийти, то мы будем рады. Ну, в принципе, такой не сенаторский вопрос.
Ну хорошо, а с другой стороны, если бы вряд ли стоило, наверное, ожидать, что мы бы в составе делегации по фамилиям людей поняли, что ага, вот этот представляет там интересы Exxon, этот представляет интерес там еще кого-то и так далее, там техасской нефтяной группы. Может быть, они просто глубоко законспирированы. Ладно, не об этом.
Ну, просто техасская нефтяная группа может сама приехать, и Exxon тоже может сам приехать. Вот.
Но в целом этот вот такой вариант развития
тут,
событий.
Нет, в принципе,
вы считаете,
тут ничего невозможного вообще нет, если это увязать с тем, что потом эти капиталы, работая на СПГ, будут экспортировать СПГ это в Европу, например. В увязке там с, так сказать, европейским согласием допустить больше американского СПГ, например, сюда, в Европу к ним, да, то, ну, в принципе, там возможный вариант. Но я говорю, что никакое улучшение российско-американских отношений невозможно, и визит вот этой конгрессской делегации показал без того, чтобы произошли какие-то подвижки по поводу вот этого дело пресловутого о вмешательстве русских в выборы. Оно воспринимается в Америке с параноидальным таким оттенком. Как раз вот сейчас, когда позавчера был опубликован предварительный доклад Сенатского комитета по разведке, где нас обвиняют во всех смертных грехах, и не только нас, но вообще лично российского президента там обвиняют, говорят, что он, там написано так просто, что он отдал приказ, распорядился вмешиваться в выборы, целью было приведение Трампа к власти, ну вот как бы они под этим подписались. Там 7 страниц этого текста, можно почитать. Есть на русском языке уже, вот, и будет полный доклад, гораздо более распространенная версия, где тоже нас там польют помоями. Поскольку вот без того, что что-то тут произошло, ничего не изменится, то надо что-то под с этой темой делать.
Георгий Ильич, на Западе уже не раз спрашивали Трампа о том, будет ли он обсуждать с Путиным вопрос Крыма. Журналисты спрашивали, может ли он на этой встрече в Хельсинки заявить, к примеру, о признании полуострова российским, потому что были уже вбросы, в том числе со стороны Трампа, об этом он назвал Крым российским. Трамп отвечал так, что его можно понять двояко. Так есть ли шансы на то, что признает там с Крым, может быть, с оговорками, если да, то с какими, или все-таки нет?
Нет, а это не в его полномочиях признавать Крым. Он может еще что-нибудь такое ляпнуть по поводу того, что он российский, там все говорят по-русски, но юридически это не будет ровным счетом ничего не знать, ничего значить, поскольку, во-первых, мы не нуждаемся в признании Крыма частью России, от кого бы то ни было. Да? Во-вторых, вот эти вопросы внешней политики, там, признание каких-то государств, каких-то границ, это прерогатива не президента, а Сената.
А в Сенате большинство у кого?
Это не важно у кого, там обе партии против того, чтобы признавать Крым российским, в том числе и республиканцы. В данном случае Трамп со своими, если можно назвать его взгляды пророссийскими, он в глубокой, как бы это назвать помягче, изоляции. Вот так.
Изоляция,
да.
Это изоляция
называется. Да, и вот когда он твердит, что русские не вмешивались в выборы, значит, а ему на следующий день Сенат выкатывает вот этот вот, значит, документ. Еще как вмешивались, пишет Сенат. Так что вот нужно что-то как-то куда-то с этой точки вот соскочить. Вмешивались, не вмешивались. Нужно перейти к следующей какой-то стадии, качественно другой.
Мы перейдем к следующему вопросу. Вот Трамп уже подтвердил, что Украина обсуждаться будет, она значится в повестке
дня
саммита.
Ну, конечно, будет, конечно. Да.
Но Вашингтон, США не входят в число стран-участниц Минского процесса. Может ли Трамп предложить, предположим, размен? Да, Вашингтон признает Крым российским, а Россия отступается, так аккуратно выражусь, от Донбасса.
Не думаю, что это будет сделано в такой форме. Вообще не в традициях Америки уступать в чем-то. Они предложат уйти просто из Донбасса. Вот. И, может быть, как-то что-то там намекнуть, тогда мы заткнемся по поводу Крыма и так далее. Но вот такой открытый размен они не предложат. Потому что это будет воспринято как проявление слабости Америки, они еще не считают, что они тут слабые и так далее. А к тому же мы бы уже давно бы ушли бы из Донбасса, но дело в том, что мы все-таки официально придерживаемся той позиции, что Минские соглашения надо выполнить. Если мы завтра уйдем из Донбасса без всяких условий, туда войдет украинская армия, зачистит всех под ноль, значит, наших, в том числе союзников из этих ЛНР, ДНР. Вот. Потом они проведут какой-нибудь референдум о вступлении в НАТО, мы там получим ракеты какие-нибудь про натовскую базу, там еще какую-нибудь фигню. Вот это будет так выглядеть. Поэтому, безусловно, без каких-то кондиций, да, уходить из Донбасса, в общем, нельзя.
О том, на что Москва рассчитывает в ходе саммита российско-американского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Что касается юга Сирии, то вся сирийская проблематика наверняка будет обсуждаться в Хельсинки. Смею вас заверить, что подготовка на экспертном уровне продолжается. И не буду забегать вперед, но рассчитываем на откровенный разговор по всем вопросам, которые омрачают наши отношения с Соединенными Штатами.
Вот, кстати говоря, по Сирии сделка может быть. И эта сделка коснется присутствия Ирана в Сирии, а именно на юге Сирии. Не во всей Сирии, а именно на юге Сирии. Будет зона примерно 80 километров. Они должны будут отойти от израильской границы.
Есть еще несколько очень важных вопросов относительно предстоящего саммита Москва-Вашингтон. Мы зададим их, Георгий Ильич, вам через несколько минут после короткой рекламы.
Темы дня.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Темы дня.
17:17 в российской столице. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Говорим мы о приближающемся саммите Путин-Трамп, который пройдет в Хельсинки. Георгий Георгиевич, вот продолжая разговор о Сирии, на котором мы остановились вот после того, как послушали министра иностранных дел Сергея Лаврова, Дамаск под колоссальной помощью российской освободил значительную часть территории страны, но вот основные нефтеносные районы остались под контролем коалиции. Так вот, в связи с этим, как думаете, на чем будет настаивать США, если говорить о сирийской сделке? От чего ни в коем случае там не будем отступаться мы? В общем, как там решат вопрос Путина и Трамп, учитывая, что есть еще Эр-Рияд, учитывая, что есть еще Тегеран и, конечно, Анкара?
Я думаю, что США готовы уйти из Сирии. И это вопрос ближайшего года-полутора. И они единственное хотят, чтобы на Сирии не распространялось. Они не хотят там задерживаться. Вот, и Трамп об этом говорил раньше. Они хотят, чтобы там на эту страну не распространялось влияние Ирана. И они будут заключать сделку с Россией с тем, чтобы Россия оказывала сдерживающее влияние на распространение иранского влияния в Сирии.
А мы сможем это сделать, учитывая, что в Иране и в Сирии большинство – это мусульмане-шииты, и ну, это общность, это не могу сказать, что целый один народ, да, но тем не менее связи огромные.
У нас есть контакт с Ираном. Речь идет о том, чтобы создать зону безопасности на границе с Израилем, прежде всего. И я думаю, что есть и соответствующая договоренность с Израилем, который ставил этот вопрос перед нами, перед Путиным конкретно, когда Нетаньяху с ним встречался, о том, чтобы иранские подразделения, спецназ и Хезболла, ну, Хезболла ливанская, да, но проиранская, они были отведены от границы с Израилем на голландских высотах, чтобы они не занимали эти высоты, потому что туда они могут обстреливать израильскую территорию, ну, километров на 80-100, чтобы они были отведены. И этого израильтянам будет достаточно. Вот. И я думаю, что с Ираном мы можем об этом договориться и патрулировать эти районы силами нашей военной полиции.
А что подразумевает Вашингтон с вашей точки
зрения? Кроме того, Асаду будет дано, значит, возможность, будет дана возможность занять границу с Иорданией, которую сейчас занимают исламисты, и возобновить торговлю через Иорданию. Иордания тоже это устраивает, и я думаю, что мы тоже это можем обеспечить. Американцы не хотят оставаться в Сирии.
Что подразумевает Вашингтон с вашей точки зрения под иранским влиянием?
Военные базы, прежде всего. Там же есть некоторое количество иранских военных объектов, которые Израиль будет периодически бомбить, а он их уже бомбил.
Так подождите, я не представляю, чем иранские военные объекты могут повредить интересам Соединенных Штатов. Израильским, да. Ну тогда давайте
Израиль союзник США.
То есть
это прежде всего...
Это не более чем лоббизм, получается, израильских интересов.
Да, это лоббизм израильских интересов. Ну и кроме того, у Трампа есть пунктик по поводу Ирана. Собственно говоря, повод для новых санкций и выход из ядерной сделки с Ираном – это не только там создание ракетной программы соответствующей, да, но и, значит, как они это называют, там террористическая деятельность по всему региону, там распространение влияния и так далее. Кроме того, второй союзник Вашингтона – это Саудовская Аравия, злейший враг Ирана в регионе. Поэтому это лоббирование и интересов Израиля, и интересов Саудовской Аравии. Саудитам вовсе не улыбается, что Иран распространяет свое влияние по региону. А с саудитами надо будет договариваться по поводу цен на нефть. Потому что для американских автомобилистов цены на бензин сейчас слишком высоки. Вот и вся, вот и весь нехитрый расклад. Поэтому Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить, значит, добычу нефти, и он вот от ОПЕК требует увеличить добычу нефти, чтобы цены снизились. Ему нафиг не надо, чтобы к тем же самым промежуточным выборам в ноябре цены, понимаешь, там были у них там $4 за галлон. Зачем ему это надо? Не надо ему это, надо, чтобы они были два. Вот поэтому...
То есть, по сути, Трамп планирует в Сирии лоббировать в том числе интересы американских автовладельцев?
Да, косвенно, конечно, да. То есть, через Саудовскую Аравию, чтобы удовлетворить ее интересы. У него там пунктик Иран, значит, вот Иран нужно сдерживать.
Тогда вопрос...
А саудиты на это увеличивают добычу. Там, они уже обещали на миллион баррелей в сутки.
Вопрос тогда следующий. То есть Вашингтон со всех сторон хочет быть в шоколаде. То есть этим союзникам вот это, этим союзникам вот это, своим автомобилистам.
Ну, весьма прагматичный расклад, должен сказать.
Конечно. Мы чьи интересы сможем защитить, и в первую очередь как бы защитим наши интересы, и в чем они выражаются, на ваш взгляд, там, в Сирии, вот в рамках этой сделки?
Но Сирия в свое время возникла, и мы это обсуждали уже не один раз, Сирия возникла как реакция на Украину, правильно? Когда мы вмешались в Сирию и выступили весьма эффективно, вот, брокером таким на Ближнем Востоке, это заставило с нами разговаривать, как вот, помню эту формулу, которую мы говорили, о чем-то еще, кроме ситуации под Дебальцево в Донбассе, да?
Да.
Поэтому вот с нами стали разговаривать как с серьезным геополитическим игроком, потому что мы в Сирии, в общем, вопрос в пользу Асада решили. Военной силой, да, вот никто не мог решить, а мы взяли и решили. Он, в общем, выиграл практически эту гражданскую войну с нашей помощью. С иранской, кстати, тоже, она тоже сыграла очень большую роль. Иран сыграл очень большую роль в военной помощи. Вот, но тем не менее, поэтому приходится с нами договариваться по ближневосточным некоторым вопросам. Поэтому вот общая такая диверсификация внешнеполитической повестки нам на руку. Игра на сразу многих, так сказать, полях тоже на руку, потому что мы и с Израилем в неплохих отношениях, и с Ираном, и с Саудовской Аравией в последнее время наладили отношения.
А как мы, кстати, интересы Ирана защитим? Потому что
А Саудовская Аравия наладила отношения. Мы смогли договориться по сделке ОПЕК+, по ценам на нефть, вот это квотирование. И держим, в общем, цены на приличном уровне уже сколько? Уже больше
года. Вы сейчас обошли мой вопрос об интересах Ирана прямо как политик российский. А мы...
Иран нам в Сирии, если так вот после победы Асада, соперник. Вообще-то. Потому что Иран это все-таки теократическое государство. Вот. И Иран в свое время, я напомню, мы хотели сделать полноценную базу военную Сирии со статусом военно-морской базы, а Иран против этого резко возражал, потому что у него свои виды на Сирию.
Еще при Ахмадинежаде, по-моему, да? Или уже?
Нет, по-моему, уже после. По-моему, это был года полтора или два назад. И поэтому вот этот статус, там, как она называется, технической базы, да, Тартусе, да, он сохранился, он пониженный статус, это не военная база. Именно потому, что Иран стал резко возражать. Поэтому Иран нам там соперник, он там нам не друг больше. То есть он друг, конечно, но соперник.
Друг, но со своими интересами.
Да, хорошо. Со своими интересами. Он хотел бы, конечно, полноценное такое влияние оказать на Асада, и чтобы это двигалось в сторону, так сказать, не светского государства, а теократического тоже.
Георгий Георгиевич, давайте вот к вопросу о русском вмешательстве в американские президентские выборы вернемся. Ненадолго. Я понимаю, что и Трамп, и Путина этим вмешательством, в кавычках, достали. Как вы думаете, они смогут в Хельсинки решить вопрос таким образом, чтобы их больше не доставали ни того, ни другого?
У меня есть от меня лично предложение, как это можно сделать.
Может, не стоит в эфире, может, лучше послать?
Почему? Пусть слушают. Нефига уже, да? Пусть слушают, конечно. Надо обратиться к теме кибербезопасности. И уйдя от признания вины нашей за было, не было, там кто там, повара вмешивались, тролли какие-то из Ольгина или кто-то еще, не надо этот вопрос обсуждать, надо выйти на другой уровень. Другой уровень – это кибербезопасность. И сделать какой-нибудь, попытаться сделать какое-нибудь совместное заявление, что обе страны будут избегать враждебных действий в киберпространстве против друг друга. И это в Америке будет прочтено как то, что мы вот, обещаем не вмешиваться. Я просто ничего тут оригинального...
Nevermore.
Да, Nevermore. Я ничего тут оригинального не придумал. Я просто подсмотрел, как это было сделано в свое время, значит, между Обамой и Си Цзиньпином осенью 16-го, кажется, года. Да, 15-го, осенью 15-го года, потому что китайская киберугроза была в Америке примерно на том же уровне, что и наша. Вот такая же истерическая была кампания против китайцев. Они сделали именно такое заявление, подписали его. Вот, и потом они говорили, что вот через какое-то время действительно там сократилась китайская хакерская активность в Америке. Сейчас они, правда, опять говорят, что она снова возросла. Но тогда эта тема, в общем, на пару лет была снята. И нам нужно эту остроту этой темы снять. Ну хорошо, мы уже проехали. Мы не можем бесконечно обсуждать, какие там, значит, из агентства интернет-исследований люди вмешивались, куда и что они там экспериментировали в Фейсбуке. Ну сколько можно это обсуждать? Ну даже если и было. Я так уверен, что было. Вот. Но не надо это раздувать, не надо вокруг этого паранойю какую-то поднимать. И вообще все к этому не сводится. Мало ли кто в интернете какие упражнения производит, подумаешь.
Это хорошая точка зрения, как мне кажется. В конце концов, если будут они много об этом говорить, мы еще раз просто вмешаемся, мало не покажется.
Темы дня.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Темы дня.
Продолжаем разговор с Георгием Бофтом. Тема у нас пока вот мы говорим о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Георгий Ильич, вот давайте пока вот о чем. Мы о Северном потоке втором не поговорили. Может ли Трамп попытаться там приехать с целью остановить, сыграть на стороне тех, кто хочет остановить Северный поток? Может ли это у него получиться? Может ли Северный поток тоже стать...
Ну, не в Москве это делать. Это надо говорить с Германией прежде всего. Вот, а с Германией он пока по этому вопросу не договорился, поэтому он, значит, пытался...
Ну, не договорился, и к чему мы видим, как против Германии сейчас работают, конкретно против Меркель.
Да, работают вот, против Меркель, но работают. Меркель не лыком шита, она уже... Но
пока устояла.
Мне кажется, разрулила эту тему, потому что, ну, как бы не на европейской площадке американцам играть против Меркель. Там она собаку съест и голову откусит еще вдобавок, а потом выплюнет. Слабы они против нее. Она, в общем, настоящий брокер такой главной Европы и рулит там пока вполне уверенно.
То есть Северный поток?
Нет. Просто дело в том, что ее союзником по коалиции вот этому христианско-социальному союзу из Баварии, который мог выйти из коалиции, ему нафиг не сдались досрочные выборы, поскольку, значит, рейтинг у коалиционного правительства Меркель в целом, не у нее лично, у нее лично высокий, больше 50, он довольно низкий. И в случае парламентских выборов, внеочередных, там вот эта альтернатива для Германии, правая партия известная, да, которая всем выступает с пророссийских позиций и так далее, она может получить до 20% голосов. То есть это на самом деле будет, с ней надо будет что-то делать вот, на иммигрантских настроениях. Поэтому, в общем, решили пока бабушку Меркель не трогать, ее союзнички по правящей коалиции, так что... В общем, ничего у Трампа не вышло. Ну, где-то, в общем, все равно, что школьнику тягаться с отборной шпаной. А Трамп и Меркель.
О, как?
В данном случае шпана она. Угу. А он школьник.
Еще хорошо, тогда короткий вопрос. Как думаете, договор об ограничении ядерных вооружений будем обсуждать?
В общих чертах, да, будем обсуждать. Вот. Но там очень долгие переговоры экспертов будут. И ракеты средней дальности тоже будем обсуждать.
Да, безусловно.
Но там очень долгие переговоры экспертов будут. Есть два вопроса, по которым мы в прошлый раз об этом говорили, по которым можно достичь как раз быстрых договоренностей. Первый вопрос – это по кибербезопасности, что-то такое ляпнуть умиротворяющее. Вот. И второй вопрос – это восстановление работы диппредставительств и консульств.
Почему?
Американцам это, кстати, выгодно. Они своих граждан там, в Москве, в Екатеринбурге, в Владивостоке не могут обслужить вовремя тоже. Потому что у них став не хватает сотрудников.
Почему выбрали Хельсинки, Георгий Георгиевич? Такое ощущение, что играть будем на нашем поле, потому что, ну, Хельсинки, все мы помним, что больше 100 лет Финляндия входила в состав Российской империи и так далее. Вот. В Финляндии в целом хорошо относятся к России, в том плане, что считают нас не врагом. Никто не рассказывает сказок о том, что Россия вот-вот перейдет в наступление, как в Прибалтике любят говорить, и в Швеции, кстати.
Ну, там, конечно, больше благоприятная обстановка. Во-первых, в Вене, о которой шла речь первоначально, Путин только что был. В Хельсинки он, так сказать, давно не был, но там довольно дружески расположенный к нам президент сейчас есть. И, кроме того, Хельсинки – это некий символ, да, вот Хельсинский процесс.
Да-да-да.
Вот, и так далее. Правда, в Америке уже стали шутить по поводу недруги Трампа, что речь идет о финляндизации Америки. В свое время так шутили про Финляндию там времен Холодной войны, что она, дескать, такая просоветская марионетка, вот финляндизация. Отсюда термин этот прошел. Вот финляндизация Америки не произойдет ли? Ну, кроме того, для Путина это вообще фактически, там, я не знаю, не вторая родина, конечно, вторая родина у него ГДР. Ну, третья.
Тоже недалеко.
Когда в мэрии Собчака он работал, он там по несколько десятков раз в год совершал, значит, пересечение границы в сторону Финляндии.
Мне кажется, им там надо половить финскую щуку, посоревноваться.
Ну, в баню надо идти, в сауну.
В баню обязательно.
В сауну и потом в холодную воду. Вот, в принципе, оба можем сравнить торсы, у кого лучше, кстати. Вот видели торс Трампа?
Я торс Трампа никогда не видел.
Вот
никогда
это, мне кажется, видел. Если мир увидит торс Трампа и торс Путина и сравнит, то, мне кажется, это будет очень хороший такой шок культурный. В нашу пользу, конечно.
А кому, Георгий Георгиевич, больше нужна эта встреча? Трампу, которого ждут вот те самые промежуточные выборы осенью, или нашему президенту, которому, я полагаю, надоел образ изгоя в западном общественном сознании?
Ну, больше я не знаю кому. Она нужна каждому по-своему. Ну, если отвечать так прямо на в лоб поставленный вопрос, то нам больше нужна, конечно. Нам не нужно усиление санкций. Нам нужно их ослабление, нам нужно как-то вырваться из этого замка. Ну, в общем, скажу откровенно, в мире нет прецедентов экономического роста значительного стран, которые находятся под санкциями в Америке. Ну, просто нет ни одного примера. Поэтому, в принципе, это нам вредит экономически, и как-то надо этот вопрос решать. С Америкой надо помириться. Тем более, что повод для ссоры, он не идеологический, он вообще никакой, он абсолютно идиотский, раздутый проигравшими демократами, впавшими в истерику, значит, и вот Обамой, который нас возненавидел на последних месяцах, даже если я говорю, что были какие-то там хакерские, это я уверен, что они были, но вот не хакерские, а такие, знаете, эксперименты, провокации там, недружеские всякие выпады в адрес Клинтона. Ну, вот между Америкой и Китаем это происходило последние там лет 15. Это же не привело к такой вот дипломатической и экономической войне между Америкой и Китаем.
Кирпич, не привело. А вот смотрите, что Низ Игорь написал буквально минут 20 назад. Анонимный телеграм-канал Низ Игорь. По словам источников, в последние дни проведен ряд консультаций между экспертами и сотрудниками профильных спецслужб России и США на тему взаимного обмена заключенными и осужденными гражданами двух стран, находящимися в местах лишения свободы. Обсуждали судьбу Виктора Бута, в скобках об обмене речь пока не шла, Константин Ярошенко и еще двух десятков человек, как с секретным статусом, так и рядовых граждан.
Я не знаю просто, кто из американцев у нас сидит, о ком идет речь. У нас сидит Сноуден, но ему дали убежище. Я не думаю, что мы его выдадим.
Кстати, смотрите, Низ Игорь пишет и про Сноудена. Из важного, Сноуден-гейт возможен. Согласовывается возможность допроса его сотрудниками разведки и контрразведки США и чиновниками Госдепартамента на территории Российской Федерации.
То есть... Но это не выдача.
Естественно,
это,
конечно.
Да, но это шаг навстречу, конечно. Это некоторый шаг навстречу, и, может быть, они там как-то начнут торговаться, что ему дадут какую-то амнистию там, и еще что-то. Но, в принципе, это да, это шаг навстречу, дружеский, но мне кажется, это не главное. В отношениях вот какие-то там взаимно осужденные люди, которые сидят, это все-таки не главное.
Еще я процитирую фрагмент из вот последнего поста, самого свежего поста «Низ Игоря». В рамках консультации появился вопрос о передаче американской страной сведений о финансах и счетах россиян в США и Пуэрто-Рико. Имущественный список уже в распоряжении ФСБ, пишет «Низ Игорь». И еще один пункт. Готовится взаимное снятие санкций с парламентариев двух стран для ответного визита российской группы в Сенат и Конгресс. Российской группы парламентариев.
Это неплохой шаг. Это неплохой шаг, даже хороший.
То вот, есть но вы, мне, но мне кажется, вам он кажется абсолютно реалистичным? И
этот сценарий... Да, реалистичным. Мне странно, что ФСБ не знает, у кого есть собственность на территории США. Мне кажется, что знает.
Нет, знает. Я думаю, знает все до последнего, так сказать, до последнего миллиона долларов. Но просто одно дело как бы знать, получать агентурные данные, а другое дело получить банковские документы. Это...
Ну, мне кажется, что гораздо важнее именно, значит, сделать вот, отыграть обратно вот эту дипломатическую войну и восстановить работу дипломатических представительств. Потому что без этого дальше коммуникации все равно будут нарушенными.
Так, давайте, Георгий Георгиевич, почитаем сообщение, да? Мериться торсами Трамп не захочет. Естественно.
Я думаю, да.
А торсе
да,
Трампа...
Думаю, да. Они могли бы, если бы они в Крыму встречались, они могли бы за амфорами понырять, конечно. Но вот в Крым он не поедет, конечно. Но можно понырять за амфорами в Москва-реке.
Можно.
Наверняка они там их найдут, мне так кажется.
Я практически уверен.
То есть в любом месте Москва-реки, где бы они ни нырнули, они точно найдут амфору.
Они найдут, наверное, не амфору, а братину. И в ней будет что-то налито уже, наверное.
Это рядом будет лежать с амфорой, а амфору точно найдут. То есть зачем будут нырять, то и найдут.
Да?
Да, конечно. Нет. Вот если они будут нырять за амфорами в Москва-реке, то найдут амфоры. Если будут нырять за братиной, значит, найдут ее. Если будут нырять за Сноуденом, то и Сноудена найдут там в запаянном мешке. Ну, смотря о чем договорятся.
Трамп прежде всего едет на сессию НАТО, пишут нам слушатели.
Нет, ну не только. Нет, он на сессию НАТО едет, но, в общем, он после встречи с Ким Чен Ыном захотел встретиться с Путиным.
Вот это, теперь-то, да. После избрания Трампа, мы наконец поняли, что вмешиваться в выборы в Конгресс просто необходимо, пишет слушатель. И потом ведь все равно нас обвиняют. Потому что потом нас все равно обвиняют.
Нет, тогда в пользу демократов.
А теперь в пользу демократов.
Ну, конечно,
да?
Потому что, чтобы успокоить демократов, ну хорошо, ну вы там проиграли. Ну, вот вам тогда вот здесь, вот, например. Тогда в пользу демократов.
Так, хорошо, давайте примем телефонный звоночек. Хотя бы один. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара.
Пожалуйста.
У меня небольшая, так сказать, реплика по поводу выступления уважаемого политолога. Дело в том, что если наши сейчас подпишут какой-либо письменный документ об исключении кибервоздействия, то на следующий же день с утра этот документ будет нарушен. И нарушен, прежде всего, спецслужбами. Потому что такой объем, так сказать, своего влияния спецслужбы просто не упустят. Это просто как маленький комментарий. И еще один такой момент. Считает ли господин политолог возможным сдачу Донбасса при том, что тысячи людей отдали свои жизни за то, чтобы Донбасс был независимый от Украины? Подчеркиваю, тысячи. Это примерно, на мой взгляд, то же самое, что во время Великой Отечественной войны.
Вадим, простите, я сейчас вас прерву, потому что 30 секунд до конца этой части эфира Георгий Георгиевич уже отвечал на этот вопрос.
На Донбасс я ответил, я считал, что невозможен. Я так сказал, что невозможен сдача Донбасса. Что касается заявления о кибербезопасности, то это ни к чему никого не обязывает. Заявление о сдержанности и недопущении враждебных действий в киберпространстве может подвигнуть спецслужбы к большей аккуратности действий в киберпространстве, и все. Речь идет о том, чтобы снять напряжение вокруг известной проблемы, которая является главной на пути улучшения двусторонних отношений.
Продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Темы дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. темы дня.
По поводу того, что нужно хакерам будет быть осторожнее после заключения соглашения о, так сказать, сдерживании в этих действиях, надо просто будет нашим русским хакерам, которые при погодах, взять лозунг вроде «Make America Great Again». Давайте сделаем Америку снова великой. Да? То есть,
ну да.
Все во благо Америки. Наши действия во благо Америки.
Там же не требуется чего-то такого. Там требуется, ну не то, что требуется, да, там вот, в общем, речь идет о промежуточных выборах. То есть, если в ходе промежуточных выборов не будет никакого, как бы, там, манипулирования в соцсетях, вот этих вот, делают же легко. В общем, нам нафиг не нужны эти их промежуточные выборы. То есть уже успех вот этого соглашения, если оно гипотетически было бы заключено, да, о невраждебных действиях, о избежании враждебных действий, оно было бы уже констатировано успех. Ну да, вот русские не вмешивались, смотрите. Да, мы ничего не отследили там. Фабрика троллей Вольгина на выборы не оказывала влияния. Значит, мы там, ну это же как бы, что там?
Георгиевич, давайте у нас...
Не бином Ньютона, а какая всякая там коммерческая, там коммерческий шпионаж, там промышленный шпионаж, он бы и так остался. Это никого, в общем, особенно не волнует. Все понимают, что все этим занимаются.
Просто кто-то более успешный, кто-то менее успешный.
Ну да.
И
да.
Более успешным, да. Всегда завидуют.
Да.
Георгиевич, пришла действительно хорошая новость. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддерживает проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете, заявил представитель ведомства Арсений Недяк.
Ну, здравый смысл с трудом, но пробивает себе дорогу. Причем уже многим людям попортили судьбу. То есть люди были осуждены на реальные сроки. Между прочим, год, там, полтора, два.
Причем есть совершенно чумовые,
дикие
случаи,
вещи,
когда,
да.
Когда человек сделал репост, чтобы обратить внимание,
да,
на,
ну,
ситуацию сумасшедшую.
Там, да. Воспитательница детского, да, сада,
да,
был.
Да. Да, конечно, она была у нас в эфире. Мы ее разбирали просто по косточкам, эту историю. Вот как новость о возможной декриминализации этой статьи прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Конечно, президент говорил о том, что здесь абсолютно формалистский подход неуместен, то есть когда это приобретает гипертрофированные формы. Поэтому, конечно, вопрос нужно регулировать. Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, но весьма резонансными. Безусловно, эта тема есть, но здесь нужен очень внимательный подход с тем, чтобы соблюсти баланс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Теперь Песков может что-нибудь перепостить.
Конечно.
Он боялся, чтобы его не посадили. А теперь может перепостить.
Нет, президент же сказал,
пошалить.
Как ты сказал президенту, посмотришь, что...
Ну, во время прямой линии сказал, да.
Да, что там Песков. Вот, и за голову хвататься охота.
Да, конечно. Песков, он же такой малый, так шебутной иногда бывает. Президент сам сказал, что он пургу несет. Поэтому он теперь может не только пургу нести, но и перепощивать какой-нибудь экстремизм и сказать: смотрите, какая гадость.
Ну, да,
это вот, все. Да. И его за это не посадят. Отлично.
Главное, чтобы никого за это не посадили.
Да, отлично. Больше. Мне кажется, ему надо подать примеры, что-нибудь такое перепостить в знак того, что вот теперь настала в российском интернете полная свобода.
Например,
и можно
историю,
что хочешь делать.
С пиарщицей Галиной Паниной, которая возглавляла пиар-службу в компании Leroy Merlin. Георгиевич, что вы вообще думаете об этой истории? Потому что пошли уже разные слухи о том, что это, возможно, заказали конкуренты Леруа, о том, что это заказал сам Леруа, потому что три раза произнес название этой компании.
Вообще всякую глупость начинают раздувать до вселенского какого-то, я не знаю, события. Ну, мало ли, дур в пиаре работает. Это первый тезис. Вот. Второе, значит, тезис: на всякий чих, дура или дурака, не наздравствуешься. Третий тезис, значит, ну не надо обсуждать какие-то вот вещи со звериной серьезностью. Ну и что уже там. Понимаете, тут наши вот эти вот реакции, те люди, которые реагируют таким образом, они идут по пути, вот, мне кажется, западной вот этой модели. когда вдруг начинают тетки какие-то вспоминать, как их 20 лет назад Вайнштейн хватал за задницу. Значит, вот и вот уголовное дело.
А дядьки, как Кевин Спейси, их хватал.
Да, а дядьки начинают, которые уже там тоже уже большие стали, они как Кевин Спейси начинают хватать. Или там кто-то говорит, что вот там неудачное высказывание, и бах, какой скандал, там и так далее. Вот вокруг Слуцкого то же самое, по этой же модели было разыграно. И вот у нас теперь начинают всякое неудачно сказанное слово, или глупость откровенную, или даже не глупость, а хамство даже откровенное, но все равно сказанное в соцсетях. Ну, вот что мы тратим время на эту хрень?
Давайте не будем тратить время на эту хрень. Я, кстати, ну, чуть-чуть времени на хрень эту потрачу. Тут же был недавно сбой Яндекса, когда поисковик осуществлял выдачу, в том числе Google документов,
да,
незапароленных.
Да.
Так вот, оказывается, Леруа Мерлен собирал все комментарии относительно вот своей бывшей сотрудницы, угу, которая писала народ, уже подтвердил подлинность этого документа. Ну, объяснили это тем, что следили за развитием ситуации.
Не, ну, конечно, они должны следить, как и всякая крупная компания, чей пиарщик облажался, они должны следить за реакцией ситуации. Но я думаю, что никакого влияния на бизнес Леруа Мерлен это не окажет. Вот, найдут новую пиарщицу, еще лучше прежней. Вот, и все будет своим путем. Выбор там товаров хозяйственных хороших, я не буду никакого, значит, делать. Там, не к там бойкоту призывают, я вообще не сторонник таких действий. Из-за значит, ошибок или даже преступлений, которые совершили некие отдельные сотрудники отдельных компаний, подвергать бойкоту всю компанию. Если это политика компании, тогда можно об этом ставить вопрос, но зная низкую степень солидарности наших людей перед, во имя каких-то любых горизонтальных действий солидарных, в общем, все это дело пустое.
Новость просто буквально двумя словами. В одном из жилых домов ЖК «Корона Севера» на севере Москвы в Ховрине упал лифт с 40-го этажа. Но он упал с 40-го, а на 20-м он затормозил. И человек, который был в кабине, ну, я не знаю, получил какую-нибудь царапину лет. В общем, он выжил и спокойно ушел домой.
Вообще лифты должны все быть снабжены несколькими такими улавливателями.
Ловители они называются, да, совершенно, да, верно, Георгий Георгиевич. Еще одна новость. В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов. Давайте порадуемся за наших парламентариев. В среднем за месяц, за первые полгода 2018 года, в среднем в месяц депутат получал 388 тысяч рублей от зарплаты.
Это чистыми.
Я не знаю, чистыми. Мы сейчас спросим, кстати, спросим у депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Василий Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А 388 это чистые?
Чистые или грязные?
Ну, мы должны с вами понимать то, что нету такого закона, который регламентирует зарплату депутата Государственной Думы. Есть норма, по которой оклад денежный депутата Государственной Думы приравнен к окладу министра правительства Российской Федерации.
Да нет, это понятно.
Это не ответ,
да,
на вопрос.
Мы это не оспариваем, мы это знаем.
Да, абсолютно столько, действительно так, но, по крайней мере, во фракции ЛДПР.
Чистыми или грязными?
Чистыми у нас выходит порядка даже меньше 200 тысяч, потому что мы должны с вами понимать...
Куда же девается 180? Так,
вот я вам рассказываю дальше.
Так-так.
У нас фракция ЛДПР славится тем, что мы проводим спецпоезда ЛДПР. Вот посчитайте, сколько стоит.
Вы сдаете деньги в кассу.
Стоит. Вот я курирую молодежную организацию.
То есть вы из этих денег отстегиваете в общую кассу?
Естественно.
Вот оно.
А вот тут...
Это как раньше советских командировочных,
про
которые
поезда,
ездили.
Про ЛДПР мы знаем. Давайте поговорим про пенсии депутатов, потому что после 5 лет 46,5 тысяч рублей пенсия депутата Госдумы, после 10 лет в Думе, по-моему, 63 с копейками. Да?
Ну,
да,
нормальная, да, пенсия, что они должны, как бомжи, что ли, побираться?
63,581. Есть ли желание у депутатов Госдумы указать в законопроекте о пенсионной реформе о том, что депутаты Госдумы тоже будут выходить на пенсию не тогда, когда закончится их срок полномочий, а в 60... Сколько у нас там получается? В 68 лет.
Кто вам сказал, что есть норма, по которой депутат Госдумы, когда заканчивается его срок полномочий, выходит на пенсию? Вот мне 23 года, И по логике вещей, когда закончится созыв, мне будет 26, я по вашей логике должен выйти на пенсию. Конечно же,
нет, вы будете работать до 65, что... будете теперь работать.
Абсолютно, да, любой. Да. У нас есть норма, по которой государственные служащие могут работать. То есть мы должны с вами понимать то, что эта сумма продиктована теми налогами и отчислениями, которые депутаты Госдумы платят, когда исполняют свои полномочия и зарплату.
Ну,
то,
хорошо.
Что эта информация нельзя сказать, что ее рассекретили, она всегда была известна. Просто ее придали такой большой огласке и выложили на сайте Госдумы. Это сделано для того, чтобы определенные средства массовой информации не спекулировали о том, что там пенсии какие-то заоблачные по 300, по 400 тысяч. Это неправда. Пенсия действительно есть у депутатов Госдумы определенная. И то, кстати, в 2017 году мы изменили правила ее начисления. Раньше она начислялась для депутатов, которые работают от одного года уже 50% оклада. Оклад это порядка 85 тысяч рублей. А теперь она только для депутатов, которые полный созыв отработали. Все эти изменения вступили в силу после окончания 2017 года.
Не щадят депутаты Госдумы себя. Еще вопрос. Вот 388 тысяч. Это средняя зарплата или еще премии какие-то есть? Вот коротко, 2-3 секунды.
Мы должны с вами понимать то, что она складывается из оклада.
Ага, все, это за все. Спасибо, спасибо большое. Георгий Бовт, как обычно, по четвергам в эфире радио «Комсомольская правда».
Покопались в чужих деньгах, спасибо.
Покопались. До свидания, Георгий Георгиевич.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.